Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Литературные беседы». И я ее ведущая, Ренежна Анна. У нас в гостях Прощерук Наталья Викторовна, доктор филологических наук и профессор кафедры классической литературы и фольклора УРФУ. Здравствуйте, Наталья Викторовна.
Здравствуйте.
Как мы и договаривались в прошлой беседе, сегодня мы будем говорить о Бунине. Наталья Викторовна – специалист по Ивану Алексеевичу Бунину. Наталья Викторовна, как так получилось, что вы стали им заниматься?
Вы знаете, это произошло случайно во многом, потому что, когда я была студенткой, я писала курсовые работы, дипломные по книге Владимира Федоровича Адоевского «Русские ночи». Это романтизм, 30-е годы, философский романтизм. Мне очень нравилась эта эпоха, эта книга. Я считаю, что во многом она не прочитанная до сих пор. Ну вот так получилось, когда я поступила в аспирантуру Гурию Константиновичу Щенникову. Он как раз занимался подготовкой, вообще случайно, да, вот я вышла на этого автора. Он занимался подготовкой сборника прозы Бунина в издательстве «Среднеуральское». Издательство было такое довольно известное. Наверное, ваша мама с папой знают эти книжки. Ну вот сейчас нет этого уже издательства. Сейчас у нас издательство «Сократ» и другие. И вот он увлекся действительно личностью, творчеством, и мне предложил сменить вот так вот кардинальным образом автора, тему. И надо сказать, что я еще советовала со своим бывшим руководителем, с Людмилой Николаевной Житковой, которая руководила как раз курсовыми и дипломной работой. И вот мы как-то подумали, что, наверное, есть смысл так вот сменить ориентиры. Ну, не могу сказать, что я менее люблю «Русские ночи» с тех пор, но, тем не менее, в общем, я рада, что так получилось, потому что бунинский мир – это, конечно, очень яркий, сложный, глубокий. И вот надо сказать, что я вам признательна, конечно, очень, Анна, за то, что вы предложили как раз такую тему разговора бунинскую, потому что, с одной стороны, как будто бы аксиома, что он признанный классик, всеми известный.
Имеет Нобелевскую премию.
Да, первый лауреат Нобелевской премии в 1933 году. Как будто бы даже на слуху. Но вот парадоксально, что при всем при том он как раз очень мало на самом деле известен и понят, и прочитан. И вот не далее, как на днях, тут я еще я наблюдала это много раз, но тут, как бы готовясь, так сказать, думая о сегодняшней передаче, я еще раз набрала в Яндексе фамилию Бунин, и прикрепляются только «Темные аллеи». Ну, где-то там еще «Антоновские яблоки» чуть пониже. И вот, собственно, я ничего не хочу плохого сказать про «Темные аллеи», потому что это действительно книга, которую Бунин писал уже зрелым художником, 30-40-е годы, за рубежом. Книга о любви, трагическая, страшная местами, я бы сказала, жесткая очень книга. И там действительно есть рассказы, подлинные шедевры. Мы знаем, что туда вошли «Чистый понедельник» и «Холодная осень», и замечательный рассказ «Натали», такой обобщающего характера. И вместе с тем, все-таки, кроме «Темных аллей», Бунин написал и другие шедевры. И я считаю, что это лучшее произведение 20 века с точки зрения стиля, и с точки зрения глубины понимания человека и мира. Это его, конечно, главная книга «Жизнь Арсеньева», его произведение 10-х годов, когда он выходит, так сказать, на новый рубеж, на новую высоту творчества его выходит, это «Повести деревни» и «Суходол». Это рассказы крестьянские или каприйский цикл, потому что он писал на Капри. Из них такие замечательные вещи, как «Худая трава», «Веселый двор», ну и целый ряд других рассказов. Я знаю, что в ВУЗе проходит Захара Воробьева. Ну, в общем, тоже хороший рассказ, но вот он входит как раз в этот каприйский цикл. «Тень птицы» – уникальный текст. «Освобождение Толстого» – это вообще такой, знаете, экспериментальный текст с точки зрения жанра, стиля. Одним словом, есть произведения, которые ничуть не менее достойны, чем «Темные аллеи». Но вот Бунин в лучшем случае живет в сознании многих читателей как автор вот этой одной книги «Темные аллеи». Причем и «Темные аллеи» это прочитывается как-то очень поверхностно, понимаете, как такая сентиментальная розовая вода любви. На самом деле там жесткая такая серьезная философия любви. И, в общем, там далеко до сентиментальности и придыхания, извините, потому что иной раз смотришь читательские отклики и думаешь, ну, боже мой, они бунинский текст читали или что-то вообще такое из эпохи, не знаю, пастушек. В общем, кстати сказать, сейчас возрождается неосентиментализм, это тоже очень интересная тема, но это, так сказать, за пределами внимания нашей передачи. Это вот, так сказать, в лучшем случае все-таки «Темные аллеи» вспоминают, а в худшем случае, то в худшем случае вообще не могут назвать произведение, которое Бунин написал, и не могут отличить, предположим, Бунина от Куприна, хотя это совершенно разные явления, и даже вот чуть-чуть, так сказать, прикоснувшись к литературе, к слову 20 века, их, конечно, сразу распознаешь.
Полностью согласна, спрашивала одну из своих знакомых, что она может сказать про Бунина. Она засмущалась и сказала, что, ну, мне кажется, что это где-то время Толстого-Достоевского, с одной стороны, и рассказы какие-то, ну, какие-то грустные рассказы, какие-то вот слишком, может быть, упаднические, вот настроения, и все.
Ну вот видите, вот, то есть я так понимаю, что это, конечно, видимо, все-таки человек далекий от филологии как профессионального занятия, но ведь печаль в том, что и даже выпускники и студенты филологического факультета иной раз весьма как-то приблизительно и очень куца, я бы сказала, представляют себе значение. И вообще очень мало знают о Бунине. У меня был вообще анекдотический случай, когда я читала спецкурс, вот, к счастью, еще есть такая возможность прочитать спецкурс, а в основном курсе лекционном, понятное дело, что там 20 век, конечно, у нас такой же насыщенный, если не больше, чем 19-й, именами яркими. Но все, тем не менее, все равно очень мало, конечно, уделяется времени, и мало произведений изучается. Но вот спецкурс все-таки мне еще предоставляется такая возможность читать спецкурс. И мы как раз изучали, вот тут Достоевского вы проговорили, мы изучали тему Бунин и Достоевский. Известно, что он... Ну, это, в общем, тоже один из стереотипов.
Раз они в 19 веке вместе, явно они были знакомы.
Явно были знакомы, вот. У него есть рассказ «Петлистые уши». Этот рассказ интересен тем, что это своего рода переписанное «Преступление и наказание». Он даже назывался так, «Без наказания» первоначально. Это вообще любопытная очень история такая, диалога, полемики через дефис с гениальным предшественником. И вот когда студенты у меня пришли в библиотеку за рассказом «Петлистые уши», то в нашей библиотеке, ургушной тогда еще, им сказали, что Бунин не писал такого рассказа, понимаете? Вот такая была смешная история. Но я еще вот заговорила о парадоксальности бунинской судьбы литературной и судьбы, так сказать, его известности, его прочитанности. Мне кажется, еще тут дело в том, что это такая одинокая фигура в литературном процессе. Очень хорошо об этом, кстати, писал Федор Степун. Он, значит, говорил о том, что это один из самых подлинных художников. Вот это тоже очень важная тема подлинности слова, весомости слова. И вот он как раз говорил, что рядом с Буниным вот по качеству слова и по подлинности смысла, который являет каждое слово на своем месте, в общем, рядом никого не поставить в 20
веке.
Ну,
так не зря же ему дали Нобелевскую премию практически за,
ну,
это же.
Ну, да. Там
за четкость стиля.
Четкость стиля, конечно. Вот, так, да. Ну, можно согласиться. Хотя, конечно, тут тоже это целая проблема. Так вот, одиночество его, то, что он, во-первых, прошел мимо, как, опять же, тоже Степун пишет, выражаясь метафорически, между всех эстетических экспериментов и политических утробностей общественности, он прошел мимо и независимо. И он даже употребляет такую метафору «царственная свобода». Он говорит о царственной свободе бунинской. И действительно, мы посмотрим, ни к одному течению он не примыкал. Он очень независим был по отношению к модернистам.
Наверное, поэтому его с 20 веком не очень ассоциируют.
Вот, понимаете, да, и вот эта его независимость. И, знаете, когда я вот приступала к изучению Бунина еще на первых, так сказать, порах, это 80-е годы, конец 80-х, 90-е, вот валом шли работы, как раз тогда Бунин возвращался, его активно начинали изучать, вернулся уже даже фактически, потому что в 67-м году вышло вот это замечательное девятитомное издание под редакцией Александра Твардовского. И он активно изучался. Но вы понимаете, как, что, на что я обратила внимание? Бунин и Толстой, Бунин и Чехов, даже не так, Чехов и Бунин, понимаете? То есть он все время был где-то в тени, с кем-то он сравнивался, и в этом сравнении он всегда проигрывал. То ему не хватало эпичности Толстого, то ему не хватало глубины понимания человека, что мы у Чехова находим, ну и так далее. Вот этот момент. Ну и кроме того, на первый план вышли Булгаков, Набоков, имена громкие, яркие.
Но в то время о чем можно говорить?
Вот. И он, понимаете, он остался в тени, и мне кажется, он до сих пор является вот такой таинственной, я бы сказала, во многом непрочитанной фигурой, одинокой. Кстати, об этом писал вот Юрий Мальцев, его монография довольно известна у нас, она была переиздана в 1994 году. По-моему, точно сейчас не могу. В Москве, ну, так сказать, Посевское, издательство «Посев» зарубежное, потому что Мальцев — это зарубежный исследователь русского происхождения. В общем, книжка, конечно, она до сих пор пользуется большим вниманием и у студентов, и у литературоведов. Хотя, конечно, буниноведение ушло далеко вперед. Но там были высказаны, в общем, относительно такие важные мысли, серьезные, правда, не всегда он корректен по отношению к советскому литературоведению. Вот. И вот как раз вот говорит о том, что это одинокая и непрочитанная фигура. Вот, может быть, еще и поэтому вот у нас такие куцые представления, к сожалению. Надо воду принести.
Конечно.
Да, еще бы я, знаете, такое качество отметила, когда мы говорим о Бунине, как билингвизм. То есть он был и поэтом, и прозаиком, не будем забывать об этом. Кстати сказать, вот как поэт он более классичен и традиционен. И, кстати сказать, как поэт он получал свои пушкинские премии.
Но мне кажется, что как поэт его точно никто не вспомнит.
Вот очень жаль, потому что в последнее время у меня очень хорошая была группа в этом году, на спецкурс, который я слушала, ходила ко мне студентов, они такие были живые, заинтересованные, они очень хорошо знают поэзию, в том числе и современную, и они просили у меня еще лекции по поэзии, я занималась прозой, конечно. И мне пришлось перечитывать, вы знаете, это замечательная поэзия, конечно, такой глубины, такой прозрачности, такой чистоты. И вот эти пушкинские премии-то он получил как раз за поэму «Листопад» в 1903 году и в 1909 году. Он дважды получал пушкинские премии, потом он стал почетным академиком Санкт-Петербургской академии наук, хотя при этом имеет 3,5 класса Елецкой гимназии, понимаете, он же так и не закончил даже среднее, будем говорить, специальное, среднее учебное заведение. Ну, это чуть-чуть попозже будем говорить. Так вот это билингвизм. И как поэт он более классичен и традиционен. Это, в общем, это мнение разделяют многие исследователи.
Ой, не стучите.
Многие исследователи разделяют это мнение. А в прозе он больше экспериментирует, потому что он там экспериментирует с хронотопом. Это уже, конечно, проза нового качества, модернистского, я бы сказала. Конечно, он в прозе модернист, но с такой явной ориентацией на классический контекст и на классическую традицию. Поэтому у меня даже есть статья, по-моему, как-то так она называлась. В общем, я забыла, как она называлась. Реалистический вариант, вот как, реалистический вариант русского модернизма. То есть это вот такой... Вообще это очень интересно, потому что сохранить вот эту ценностную систему в основном, классическую, и при этом так серьезно реформировать и трансформировать форму. Вот как раз в прозе он больше экспериментирует. Но то, что он еще и яркий, и выдающийся, может быть, и великий поэт, это, конечно, и на прозе сказалось, на лиризме, на особом, опять же, отношении к слову.
Поэтому... Ну, знаменитые пейзажи его.
Да, пейзажи. Ну, кстати сказать, вот вы про пейзажи, Аня, заговорили. Тут тоже есть такая опасность, потому что, с одной стороны, Бунин рассматривает Бунин и обязательно в какой-то тени с кем-то в сравнении. И когда он проигрывает в этом сравнении, непонятно, правда.
Мне вот, извините, очень странно даже, в принципе, вот это вот рассмотрение. Потому что мы же не сравниваем Пушкина и Лермонтова, кто лучше написал.
Ну, мы, конечно, не сравниваем, нет, но это...
Это же его личные особенности, его особенности его стиля, еще что-то.
Нет, ну, это, в общем, понятная такая тенденция в литературоведении. Она вполне оправдана, чтобы выявлять какие-то закономерности того или иного художника, их оригинальность, нужно сравнить с кем-то. Поэтому этот путь...
Но одно дело сравнивать как отличительные черты, а другое дело хорошо написал или плохо.
Не, ну это да, это я, конечно, немножко утрировала, но тем не менее, все равно этот вот такой подтекст существовал в работах 70-х и даже, я бы сказала, еще 80-х годов. Да-да-да. Вот как-то он не рассматривалась система, бунинская художественная система, в ее, так сказать, имманентной ценности. Ну, конечно, там, может быть, я немножечко тут преувеличила опасность этих работ, что, мол, хорошо, плохо. Но это все равно, тем не менее, эта тенденция присутствовала. И второй момент еще, очень такой сильный стереотип, помните, вы о пейзажах заговорили. Вот он как раз в сознании существует, в читательском, как певец природы и любви. А вот, на мой взгляд, это очень объединяет, конечно, то, что мы имеем на самом деле, потому что там серьезная философия, там связь со многими философскими религиозными системами, такой синтетизм высочайший, очень много, так сказать, вобрала в себя система бунинская разного рода влияний. Философски насыщенный текст. Другое дело, что вот эта философская насыщенность переведена на уровень стиля. И все, так сказать, проблемы онтологии решаются на уровне стиля, на уровне формы. Это тоже, в общем, конечно, замечательное качество бунинского письма. Но вот тут я немножко, так сказать, критически прошлась по литературоведам, не называя, так сказать, их имен. В общем, я должна сказать, что в последнее время-то очень исправилась картина, и серьезные есть исследования о Бунине, о его философии, о его понимании человека, человека и мира, о его связях с традицией, в том числе работы о православном контексте и православном тексте в бунинском творчестве, о поэзии. Очень хорошая работа есть Ольги Анатольевны Бердниковой. «Жизнь Арсеньева как православный роман» рассмотрен в работе Алексея Ивановича Смоленцева. Вот защитилась года три назад диссертация кандидатская. Кроме того, конечно, работы Ольги Владимировны Сливицкой, где рассматривается философия Бунина. Но вот здесь как раз с точки зрения взаимодействия с восточной религиозной традицией, религиозной и философской, буддистской. Ну, вообще о буддизме Бунина тоже много написано. Есть такой исследователь Томас Маруло, который считает, что Бунин вот в чистом виде буддист. Ну, это, конечно, тоже крайняя точка зрения. Она вполне... То есть, понимаете, каждый как бы находит свое, это о чем свидетельство? Это свидетельство о таком синтетизме сложном. И это свидетельствует о том, что он обладал таким качеством. Это вот вы Пушкина вы упомянули. Это, мне кажется, как раз здесь с Пушкиным вполне оправдано сравнение. Такое качество, как артистизм. Вот воспринять чужую традицию как свою. И вот явить нам эту традицию в художественном слове. Замечательное качество. Ну, конечно, по аксиологии он, конечно, христианский художник. Это тоже убедительно показано в работе, кстати, названной мною Ольги Анатольевны Бердниковой. Я вот разделяю эту точку зрения. Все-таки в глубине его мира вот живет эта ценностная установка, продиктованная взглядом православного человека. И это тоже, в общем, интересная проблема для исследований. До сих пор остается, потому что она, ну, не всеми принимается, я бы так сказала.
Большое спасибо, Наталья Викторовна. В следующей передаче мы будем уже более подробно разговаривать о самом Иване Алексеевиче Бунине и начнем говорить о его творчестве. Хочу напомнить, что у нас в гостях была Прощурук Наталья Викторовна, доктор филологических наук и профессор кафедры классической литературы и фольклора УРФУ. Еще раз большое спасибо, Наталья Викторовна. Всего доброго.
До свидания.